Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 ноября. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Продолжается слушание по делам активистов «Гринпис», арестованных за акцию нефтяной платформы «Приразломная». Акции протеста на Украине. Приостановлена подготовка соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти президента США Джона Кеннеди. Нокаут. В городах США участились уличные нападения. Дело националиста Даниила Константинова и убийство нижегородского активиста Николая Савинова. Все эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. С 10 утра в Калининском суде Санкт-Петербурга слушаются дела активистов «Гринпис» Романа Долгова, Дмитрия Литвинова и Филиппа Боула. Накануне под залог были освобождены 10 из 30 активистов «Гринпис», арестованных за попытку провести 18 сентября акцию на российской нефтяной платформе «Приразломная» в Печерском море. В их числе российские граждане-фотограф Денис Синяков и пресс-секретарь «Гринпис России» Андрей Лахвердов. Татьяна Вольская, наш корреспондент, снова работает в Калининском суде Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, вот сейчас идет слушание дела Романа Долгова о продлении ему ареста. Уже представитель Greenpeace International Андрей Сычков предложил за него залог стандартный, уже, как мы знаем, в 2 миллиона рублей. И суд удалился для вынесения решения по этому делу. Но, в принципе, по настроению тех, кто здесь собрался, здесь опять много журналистов очень, и представители Greenpeace, все как-то уже ждут, как само собой разумеющегося, что и Романа тоже отпустят под залог. Надо сказать, что вот по мере того, как отпускают людей, конечно, обрисовываются новые проблемы. Сначала была такая эйфория, все говорили, что, в общем, ну как хорошо, это не подписка о невыезде, значит, не предполагает, что они будут ограничены в передвижениях, но на самом деле ведь у них нет паспортов, а даже если им Следственный комитет вернет паспорта, то в них нет российских виз, потому что они не собирались в России, естественно, не брали визы и были сюда, ну, по сути, насильственно привезены. И вот уже известно, что управление Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской области, его представители высказались в таком духе, что все иностранцы, которые даже будут отпущены под залог, они не смогут покинуть Россию до вынесения решения по их основному делу, в котором они обвиняются. Потому что просто, видимо, им не дадут визы или, в общем, не дадут возможности уехать из России. И даже, может быть, будут сложности по передвижению по России, но все-таки здесь как-то обещали, ну, вот, судя по всему, как-то этот вопрос собираются все-таки решить. Но известно также, что они должны будут предоставить суду, в какой гостинице или в какой там съемной квартире они остановятся. Это тоже говорила вот судья непосредственно сейчас. Это вот одно из условий того, что их отпускают под залог. То есть они все-таки отпускаются на каком-то пусть длинном, но на поводке, фигурально выражаясь. Также, значит, возникает сложность. Известно, что уже люди начали выходить реально из тюрем. Вот вчера все ждали, толпа журналистов, как выйдут Денис Синяков и Андрей Лахвердов. И это было большой радостью. Потом к вечеру вышла Екатерина Заспа, судовой врач. Пришли еще несколько человек. Но вот, например, оператор Кьеран Брайан так и не смог выйти вчера из четвертого сезона на улице Лебедева, потому что не принимали документы. Это был некоторый ад для его защитников, для адвокатов, которые несколько раз ездили из суда в тюрьму и обратно и привозили документы. И только поздно вечером, перед самым уже закрытием, перед концом рабочего дня, документы не взяли. А это целый пакет. И это платежное удостоверение, что деньги переведены, это подтверждение, что деньги прибыли на этот счет, это все подписи, печати. Это очень такой такая серьезная папка документов. И почему-то в СИЗО очень неохотно их принимают и говорят, что не могут принять от адвокатов, а только от представителей, от курьера из суда. Ну вот, так что были вот с этим очень большие сложности, и, может быть, они не последние. Надо сказать, что вот вчера в Мадриде прошел национальный конгресс экологической журналистики, и были вручены премии Via Appia, это за содействие экологической журналистике, и Via Crucis за противодействие. И вот эту антипремию как раз получило российское правительство за арест Дениса Синякова и Кьерана Брайана, фотографа и оператора. Так что вот эти наши судебные дела петербургские, они уже такой принимают очень большой международный резонанс. Естественно, все ждут, что скажут международные суды, но вот известно, что уже в Мурманский суд отклонил апелляцию Greenpeace на арест судна Arctic Sunrise. И это тоже такой, ну, в общем, наверное, не очень хороший знак о том, что с отпущением с выходом на свободу под залог дело еще не прекращается, что главная битва еще впереди. И активисты, и адвокаты, и защитники, все к ним готовятся сейчас. Очень серьезно.
Татьяна, вот вы не первый день работаете в суде и следите за делом Greenpeace. У адвокатов-наблюдателей, я так понимаю, складывается ощущение, что сегодняшние, да, активисты тоже будут отпущены под залог. А вот что с первым человеком, если я не ошибаюсь, австралиец, которого в первый день не выпустили под залог, а оставили в СИЗО? Про него что-то говорят?
Ну, да, про него говорят, ну, так по-житейски между собой говорят, что человеку, в общем, просто не повезло, потому что, как предполагают абсолютно все от судебных приступов до адвокатов, ну, не было, видимо, звонка откуда-то сверху вовремя, его же дело рассматривалось первым, и поэтому ему вот так продлили арест. Поэтому, в общем, тут уже подана апелляция, но просто никто не может знать, когда именно она будет рассмотрена. Но все очень надеются, что по апелляции, конечно, по апелляции все-таки это, так сказать, его судьба будет уравнена с судьбой всех остальных, которых сейчас отпускают под залог.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская из Калининского суда Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь Greenpeace России Андрей Лахвердов в интервью моей коллеге Светлане Павловой рассказал об условиях пребывания в следственных изоляторах в Мурманске и Санкт-Петербурге, о том, какие надежды и опасения были у арестованных активистов и членов экипажа судна «Arctic Sunrise». Давайте послушаем.
Была ли какая-то разница между содержанием в Мурманском СИЗО и в питерском следственном изоляторе?
Я должен сказать, что и там, конечно, к нам относились очень доброжелательно. В Питере, я бы сказал, даже гораздо более доброжелательно, чем в Мурманске. Ну, хотя в Мурманске мы тоже. Но вы понимаете, что мы там и там были, в общем-то, ну, на достаточно, ну, при том резонансе, который международном, который существовал, мы, в общем-то, находились под особым вниманием. Власти делали все, чтобы соблюдался закон, чтобы никаких нарушений не было. Ну, хотя это, конечно, полностью избежать невозможно, но они следили просто, вот, чтобы комар носу не подточил. В Питере это еще было достаточно неформально. Они, в общем, очень дружелюбно к нам относились. Особо таких вещей, которые, ну, смысла не имеют, они, в общем, иногда просто не делали. Но просто сама система вот эта вот тюремная, она, в общем, оставляет желать лучшего. Там, конечно, мурманская тюрьма – это не самое приятное место, даже несмотря на то, что относились вполне нормально.
Какой распорядок дня у вас был в мурманском СИЗО? Вот можете описать ваш день типичный?
В 6 часов подъем. Через некоторое время нам приносили еду. Примерно в 8 утра приходила проверка ежедневная. Приходило несколько человек из тюремной администрации. Там выводили нас. Один остался в камере. Несколько человек там выходили наружу. Нас обыскивали. Осматривали камеру. Потом, если бывали какие-то следственные действия, то, соответственно, это. А если нет, ну, большую часть времени мы просто вот сидели в камере. Потом был обед где-то, потом был ужин. Потом вечером, собственно говоря, часов 8 очередная проверка. почта ровно такая же. И в 10 часов отбой. При отбое нужно было там выключить телевизор, свет полностью не гасится, там такое, ну, на ночное освещение, оно, как-то мой сокамерник где-то вычитал такое, что оно слишком яркий, чтобы заснуть, и слишком тусклый, чтобы читать. Здесь, в Питере, примерно такой же распорядок. Единственное, что у нас здесь не бывало вечерней проверки, только утренние. И утренние, оно немножко по другой там схеме проходило.
Про российские СИЗО, в особенности, в том числе и на Западе, известны, наверное, в первую очередь, не самые хорошие вещи. Я думаю, что многие активисты вполне были в курсе истории Сергея Магнитского и вот прочих трагических историй. Были какие-то страхи, вот что просто можно будет не выйти отсюда?
Ну, нет, до такой степени, конечно, не было, нет. Ну, то есть реальный страх был, что мы там просидим, ну, по первой статье, которой нас обвиняли, там, максимальный срок 1.5 года, по вот хулиганству, там, год, и, в общем, все, в общем, отдавали себе отчет, что при желании можно все это следствие затянуть, год нас продержать, в принципе. Но при том резонансе, который был, в общем, было понимание, что, скорее всего, этого не будет, наверное. Ну, нет, до такой степени, чтобы не выйти оттуда вообще, честно говоря, мне вот такая мысль вообще никогда в голову не приходила.
А другие активисты не жаловались на какие-то подобные опасения тоже?
Да я не думаю, нет, ну, там же люди крепкие, они как бы с такой закаленной психикой. Да нет, там все прекрасно понимают, что... Во-первых, все прекрасно понимают абсурдность обвинения. Причем понимали не только мы, но все прекрасно понимали там вот в Мурманске, например, некоторые следователи нам, ну, они открыто это сказать не могут, но как бы давали понять, что они прекрасно понимают, что все это ерунда. Сокамерники наши прекрасно все это понимали. Охрана, которая нас на суд водила, говорила, что это полный идиотизм, цитирую, вот там... Меня когда вели там на суд, когда избирали меру пресечения, там девушка-охранница, которая меня вела, она просто, грубо говоря, так сплюнула и сказала, боже, какой идиотизм. Ну, то есть все прекрасно понимали, что, в общем, здравый смысл должен когда-то восторжествовать. Вот. Другой вопрос, когда? Другой вопрос, там, какой урок хотят нам преподать, вот, чтобы неповадно было. Совершенно очевидно, что все в это упирается.
Моя коллега Светлана Павлова беседовала с пресс-секретарем Greenpeace России Андреем Малахвердовым. Я напомню, он был выпущен под залог, и сегодня Международный суд по морскому праву в Гамбурге должен огласить решение по требованию властей Нидерландов освободить судно Arctic Sunrise и его экипаж, который обвиняется в России в хулиганстве.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге, по последним данным, в результате обрушения здания торгового центра погибли более 20 человек. Ранены не менее 40 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Европейский суд по правам человека запросил у правительства России информацию о голодовке обвиняемого по болотному делу Сергея Кривого. Оригинал письма его перевод опубликовал на своей странице в журнале адвокат Дмитрий Аграновский. В Свердловской области задержан вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, находившийся в международном розыске. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства в особо крупном размере». В Петербурге задержано 7 подозреваемых в убийстве по мотивам национальной ненависти гражданина Узбекистана в День народного единства. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите Евросоюза в Вильнюсе на будущей неделе подписано не будет, заявил в четверг высокопоставленный европейский посланник, экс-президент Польши Александр Квасневский. На востоке Китая, в портовом городе Циндао, сегодня при взрыве нефтепровода погибли 22 человека. На будущей неделе делегация американских законодателей отправляется с миссией доброй воли в Германию, чтобы сгладить трения, возникшие в отношениях трансатлантических союзников после обнародования информации о шпионаже США за европейцами, в том числе канцлером Германии Ангелой Меркель. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти президента США Джона Фиджеральда Кеннеди. Он был убит в техасском городе Даллас 22 ноября 1963 года. Его президентство, как величают Кеннеди в Америке, продолжалось менее 3 лет, но в аналах истории нации он считается одним из самых ярких и незабываемых. Трагические обстоятельства гибели 35-го президента США только усилили интерес к его личности и окружили его множеством мифов, рассказывает мой коллега Евгений Аронов.
В 1960 году Джон Кеннеди в свои 43 года стал самым молодым избранным президентом Соединенных Штатов. и первым католиком, занявшим высший пост в стране, являвшейся на тот момент преимущественно протестантской. Возраст и вера, впрочем, не единственные области, в которых Кеннеди принадлежит первенству, как президенту. Во время Второй мировой войны Кеннеди служил командиром торпедного катера на Тихом океане и удостоился награды за отвагу. Спустя 2 года после окончания боевых действий он уже представлял свой родной штат Массачусетс в Нижней палате Конгресса, где прослужил 6 лет. После чего в 1953 году был с первой же попытки избран в Сенат. В ноябре 1960 года сенатор-демократ победил на главных выборах вице-президента-республиканца Ричарда Никсона и стал 35-м по счету хозяином Белого дома. Блестящая, стремительная карьера оборвалась внезапно 22 ноября 1963 года. И эта нелепая, кровавая драма многократно умножила в сознании рядовых американцев значимость достижений JFK как президента, считают многие историки. Среди них собеседник «Радио Свобода», профессор университета штата Калифорния во Фресно Брюс Торнтон. Джон Кеннеди, согласно опросам общественного мнения, имеет один из самых высоких президентских рейтингов за всю историю страны. Я не хочу умалять его достижений, но эта оценка, мне кажется, сильно преувеличенной. Репутация Кеннеди как мудрого и прогрессивного стратега создавалась уже после его смерти. Беспримесные, хвалебные мнения профессоров из ближайшего круга Кеннеди в умы широкой публики занесли журналисты, которые были, с одной стороны, очарованы молодым, красивым, обаятельным президентом и его элегантной женой, сделавшими из Вашингтона гламурную мировую столицу, а во-вторых, приважены Кеннеди, который посвящал их во многие тайны администрации и в свои личные, включавшие многочисленные адюльтеры. Массово растиражированные телевидением образы гламура и трагедии выдвинули на передний план чисто имиджевые моменты в оценке JFK и сделали взвешенное обсуждение результатов его политики в контексте массовой культуры необязательным. Историки полагают трюизмом, что если бы дебаты Кеннеди и Никсона избиратели слышали только по радио, а не смотрели бы также по ТВ, то победителем был бы назван Никсон. Это были, кстати, первые президентские дебаты, транслировавшиеся телевидением. Была еще одна причина, по которой пресса так любила Кеннеди. Он был им классово близок. К началу 60-х сильно поменялся социальный состав журналистского корпуса в Вашингтоне. Журналистика стала профессией, в ней резко выросла доля детей из богатых семей, выпускников престижных вузов, и уменьшился, соответственно, вес тех, кто был победнее и заканчивал вузы не столь элитные. Родных Кеннеди по духу журналистов и редакторов из пары-тройки ведущих газет и телекомпаний было достаточно, чтобы создать вокруг него плотную атмосферу почитания. Ничего подобного в наш антимонопольный век интернета и социальных сетей невозможно себе представить. Давайте теперь поговорим об инициативах, запущенных Джоном Кеннеди, в области как внутренней, так и внешней политики. Наверное, следует начать с того, что он поставил перед НАСА задачу осуществить пилотируемый полет на Луну. Это был важный, целеполагательный проект внутри- и внешнеполитический, учитывая всемирное соревнование двух систем. Кеннеди продолжил курс Эйзенхауэра на устранение дискриминации расовых меньшинств. Он также дал старт фундаментальной реформе иммиграционной политики, которая изменила географию переселения в США, перенеся акцент с Европы на Латинскую Америку и Азию и поставив во главу угла принцип воссоединения семей. В экономической сфере он пошел наперекор ортодоксии прогрессистов и сократил налоги на богатых, в предположении, оказавшемся абсолютно правильным, что это подстегнет инвестиции. Что касается внешней политики, то он был, несомненно, убежденным противником тоталитаризма, о чем свидетельствует его конфронтация с СССР вокруг Западного Берлина. Антикоммунизм Кеннеди толкнул его на поддержку попытки свержения Кастро и на блокаду Кубы после того, как там были обнаружены советские ядерные ракеты. То, что он сумел дипломатически разрулить этот кризис, является его большой победой. А вот сам факт возникновения кризиса следует, видимо, отнести за счет слабости, проявленной им на встрече с Хрущевым, происходившей годом ранее в Вене и внушившей советскому руководителю надежду, что его авантюра вблизи берегов Америки останется безнаказанной. Следует отметить, что в то же время Кеннеди сумел договориться с Кремлем, если и не о всеобъемлющем, то о частичном запрете ядерных испытаний. И последнее. Чем наш собеседник объясняет изобилие конспирологических теорий, захлестнувших исследования обстоятельств убийства JFK? Этот конспирологический шквал по-прежнему силен. Конспирологам и из правого, и из левого лагеря трудно принять версию официальной комиссии Уоррена, которая была учреждена по горячим следам убийства Кеннеди, и которая пришла к выводу, что президент пал жертвой одиночки, психически разбалансированного типа по имени Ли Гарви Освальд, бывшего снайпера-морпеха. Таков был дух эпохи холодной войны. Правым всюду чудились коммунистические заговоры и проникновение в американское общество чуждых элементов, диверсантов и шпионов, не исключая даже инопланетян. Левым, в свою очередь, было очень некомфортно мириться с тем, что убийца Кеннеди был коммунистом, который открыто солидаризовался с Кубой, покинул родину, жил в СССР, просил там политическое убежище и которому было разрешено вывести в США русскую жену. Гораздо проще взвалить всю вину за убийство Кеннеди на мафию или на атмосферу ненависти, которую якобы раздували в Техасе фанатичные ультраправые. Подытожил профессор истории Университета штата Калифорния во Фресно Брюс Торнтон.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В Соединенных Штатах Америки обеспокоены в связи с участившимися случаями нападений на случайных прохожих. Предполагается, что эти нападения являются частью опасной уличной игры под названием «нокаут». Суть этой игры заключается в том, чтобы одним ударом нокаутировать на улицу случайного прохожего. Нападения имеют расовую окраску. Все нападавшие молодые афроамериканцы, а все жертвы – белые, азиаты или выходцы из Латинской Америки. Три последних нападения имели место на этой неделе в Филадельфии. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Где и когда началась эта опасная игра и является ли она широко распространенной, точно неизвестно. Как отмечают криминологи, нападения подобного рода имели место и в прошлом. По мнению экспертов, вполне возможно, что иллюзия того, что эти нападения принимают эпидемический характер, может создаться потому, что несколько последних атак были сняты на видео самими нападавшими, где они распространялись со скоростью вируса. Тем не менее, для пострадавших ничего иллюзорного в этих нападениях нет. Жертвы, а среди них и мужчины, и женщины, и молодые люди, и пенсионеры, получили серьезные травмы. Несколько человек скончались. Происходит это обычно так. Ничего не подозревающий человек идет по улице. Навстречу ему идет группа подростков. Как только они поравняются, один из подростков, без всякого предупреждения, наносит прохожему удар в лицо, пытаясь его нокаутировать. Кто-то из компании подростков снимает нападение на видео. Позднее видеоролик появляется в интернете. Иногда эти ролики сопровождаются комментариями содержания, как на этом видео, снятом нападавшими в штате Нью-Джерси.
О,
вот ему здорово досталось, вырубили одним ударом, смеясь, говорит комментирующий нападение подросток. На видео видно, как средних лет мужчина падает на землю, получив мощнейший удар в лицо. Нападение, совершенное в мае этого года в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, привело к гибели 50-летнего Майкла Дэниелса. Вот что об этом сказал глава полиции города Фрэнк Фоулер. Мы установили, что к господину Дэниелсу приблизилась группа подростков и что по меньшей мере двое из них нанесли ему удары. Мы установили также, что эти подростки участвовали в так называемой игре «нокаут», которая заключается в нападении на случайных прохожих на улице с целью нокаутировать их одним ударом. Полиции в Сиракузах удалось обнаружить и задержать нападавших, и они предстали перед судом по обвинению в убийстве. Три последних нападения произошли в Филадельфии. Как сообщает местное телевидение, одной из жертв нападения стал 80-летний мужчина. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Второе нападение случилось неподалеку, а еще одно в другом районе Филадельфии. Аналогичные нападения за последние несколько недель были зафиксированы в ряде других городов и штатов США, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. В Вашингтоне за минувшую неделю были совершены два нападения на женщин. Вашингтонская полиция пока квалифицирует эти нападения как простое хулиганство и не считает, что есть основания считать их частью игры «нокаут» или нападениями на расовой почве. Тем не менее, СМИ называют тревожным тот факт, что последние нападения на случайных прохожих были осуществлены исключительно чернокожими подростками, а все жертвы – представители других рас. Отмечается, что нападающие никогда не грабят своих жертв. Похоже, что их единственная цель заключается в том, чтобы доказать своим друзьям, что они способны сбить человека с ног одним ударом. Полиция в Нью-Йорке, где жертвами нападений за последние недели стали несколько человек, включая 78-летнюю женщину, похоже, серьезно обеспокоена этой опасной тенденцией. Как сообщает местный телеканал CBS, полицейские намерены посетить городские школы с тем, чтобы объяснить подросткам, насколько опасной является игра «нокаут». В большинстве случаев нападения совершаются настолько быстро и неожиданно, что у жертв просто нет возможности среагировать и защититься. Однако, по меньшей мере, в одном случае нападавший сам стал жертвой. Это произошло в городе Лэнсинге, штат Мичиган, где подросток напал на мужчину, у которого с собой оказался пистолет. Подросток получил 2 пулевых ранения, а позднее предстал перед судом и был приговорен к тюремному заключению.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге, по последним данным, в результате обрушения здания торгового центра погибли более 20 человек. Ранены не менее 40 человек. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Европейский суд по правам человека запросил у правительства России информацию о голодовке обвиняемого по болотному делу Сергея Кривого. Оригинал письма и его перевод опубликовал на своей странице в «Живом журнале» адвокат Дмитрий Аграновский. В Свердловской области задержан вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, находившийся в международном розыске. Он задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства в особо крупном размере». В Петербурге задержано 7 подозреваемых в убийстве по мотивам национальной ненависти гражданина Узбекистана в День народного единства. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на саммите Евросоюза в Вильнюсе на будущей неделе подписано не будет, заявил в четверг высокопоставленный европейский посланник, экс-президент Польши Александр Квасневский. На востоке Китая, в портовом городе Циндао, сегодня при взрыве нефтепровода погибли 22 человека. Северная Корея пригрозила превратить здание администрации президента Южной Кореи в море огня. Заявление прозвучало в связи с 3-й годовщиной обстрела КНДР южнокорейского острова Ёпхон-До в Желтом море. Тогда погибли 4 человека. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» на Украине после того, как в четверг правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом, объяснив это в том числе необходимостью развития экономических отношений с Россией, начались акции протеста. Оппозиция требует отставки правительства и главы государства. С резкой критикой решения о фактическом замораживании евроинтеграции Украины выступают даже некоторые представители правящей партии регионов. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. Протестуя против решения правительства, минувшей ночью немногочисленные митинги прошли в Харькове, Донецке, Ивано-Франковске, Луцке и Львове. Митинг в Киеве собрал около 2000 сторонников европейского выбора Украины. Во многих городах акции протеста объявлены бессрочными, и сейчас на Майдане Незалежности в Киеве остаются несколько десятков человек, несмотря на то, что сегодня утром суд запретил митинговать в центре украинской столицы. С одним из демонстрантов, бывшим вице-премьером по вопросам евроинтеграции, основателем движения «Честно» Олегом Рыбачуком, о последних событиях я беседовал несколько минут назад. Давайте послушаем его мнение.
По всей Украине сейчас происходят вот такие сначала стихийные, но дальше это будут более продуманные протесты, длительные протесты, постоянные протесты молодых украинцев, представителей бизнеса, гражданских активистов, к которым подключается уже и оппозиция, требующая от правительства выполнить их собственное решение, стратегический курс Украины на европейскую интеграцию. Меня вообще-то удивляет, насколько непрофессионально, глупо и жалко выглядит наш президент, который еще вчера в Австрии говорил, что Украина продолжает двигаться путем европейской интеграции, а параллельно его правительство уже приостановило этот процесс, причем с удивительной аргументацией. Оказывается, что в этом процессе наше правительство обнаружило угрозу национальной безопасности. Прекрасно понимая, что Украине нужны правила, что нам нужно гарантию собственности, что нам нужно, чтобы наша прокуратура соответствовала европейским стандартам, чтобы в нашем суде можно было найти справедливость. Это понимает чудесный бизнес. Причем юга и востока страны, оплот электората Януковича. Возникает простой вопрос, как можно на этом фоне рассчитывать на какой-то результат на президентских выборах. Оппозиция, конечно, расцвела, потому что у оппозиции появилась реальная альтернатива кандидату в президент Януковичу. Это европейский выбор. Общество раздраконено, потому что более неуклюжей политики сложно себе было представить. Все задают себе вопрос, зачем нужно было морочить голову миру, себе, собственному народу, чтобы вот так вот неуклюже сползти с темы, как у нас говорят. Поэтому реакция, конечно, для Януковича уничижительная. Я думаю, что такого политика больше в Украине не существует для думающего избирателя. И день его политической смерти – это вот черный четверг.
Примерно 40 минут назад заседание, утреннее заседание Верховной Рады открылось под скандирование оппозиционеров «Позор». В зале в это время находились все члены правительства во главе с Николаем Азаровым. И оппозиционеры назвали государственной изменой решение правительства приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Оппозиционеры требуют отставки всего состава украинского правительства. Ну вот, выступая перед депутатами, Николай Азаров заявил, что принятое решение продиктовано в первую очередь экономическими причинами и носит тактический характер. По словам премьера, отказ от российских рынков привел бы к серьезным проблемам в национальной экономике, которая и так сейчас находится на грани кризиса. Как сказал Азаров, сейчас задача номер один для правительства – восстановить нормальные отношения с Российской Федерацией. Ну вот, когда выступал премьер, оппозиция заблокировала работу Верховной Рады, и после его непродолжительного выступления спикер парламента Владимир Рыбак вынужден был закрыть утреннее заседание. По мнению депутата Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александра Брегинца, замораживание евроинтеграции Украины может быть результатом недавних переговоров президентов Украины и России.
Никто не знал точно, какие будут механизмы задействованы Россией, но все ожидали, что может произойти, что произошло и с Арменией, когда Армения изменила свои интеграционные направления. Есть версия, что это супердешевые кредиты и личные материальные ценности для главы государства. Есть версия, что это некие архивы КГБ, которые были предъявлены Януковичу и которые могут, например, продемонстрировать неснятие с него судимости или то, что он имел какие-то другие проблемы с советским государством. Никто не знает, какая была причина, но изменение ориентации все допускали, потому что никто, в принципе, не верил в то, что Янукович и Путин встречаются просто попить кофе и обсудить, как Украина и Россия будут жить в условиях присутствия в разных лагерях. Конечно, была вера в то, что ничего такого не произойдет, и то, что общество адекватно, быстро и оперативно отреагировало на проблему, люди вышли на улицу, это говорит о том, что общество здорово, а больна власть, и ничего другого нет, как сделать все возможное, чтобы больную власть вылечить, отправив ее на пенсию. Думаю, что те люди, которые выходят и сегодня будут выходить впредь, это люди, для которых Янукович и таможенный союз, очевидно, не тот путь для развития страны, который нам нужен.
Ну и украинская оппозиция продолжает собирать своих сторонников. Она объявила 23 ноября большой митинг в день 9-й годовщины Оранжевой революции. И оппозиционеры подчеркивают, что от масштабов этой акции во многом будет зависеть, сможет ли Украина стать европейской демократической страной, либо же она окажется в новой Российской империи. И буквально несколько минут назад появилось сообщение о том, что лидер Европейской партии Украины Николай Катаринчук обратился в суд с требованием признать незаконным распоряжение Кабинета министров, которое фактически замораживает украинскую евроинтеграцию. В этом документе, в частности, отмечается, что распоряжение правительства не только противоречит закону о Кабинете министров, но и нарушает права большинства украинцев на европейский выбор, который поддерживается подавляющим большинством украинского общества. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко о ситуации на Украине. Петербургский губернатор Георгий Полтавченко заявил, что город будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Эта перспектива не кажется невероятной. Олимпийские планы северная столица вынашивала еще в конце прошлого века. В ту пору в мэрии работали Владимир Путин и Алексей Кудрин. Как этот опыт пригодился чиновникам при организации проведения Олимпиады в Сочи, расскажет Анастасия Кириленко.
Пытаясь понять, кому первому в голову пришла идея зимней Олимпиады в субтропическом городе Сочи, пресса выдвинула немало различных предположений. Новую пищу для размышлений на эту тему дает недавно вышедшая биография Алексея Кудрина, написанная Евгенией Письменной, на основе бесед с бывшим министром финансов. Действие происходит в Петербурге в 1996 году. Мэр Анатолий Собчак тогда выступил с идеей проведения в городе Олимпийских игр 2004. Питерские чиновники скрупулезно изучали, как следует готовиться к Олимпийским играм играм. Особенно активно этим занимались Путин и Кудрин. Первый отвечал за внешние связи, второй за финансы. Тогда Собчак и подумать не мог, что его команда идею не оставит и при удобном случае возродит к жизни, пишет автор. В 2005 году при визите делегации российских чиновников в Сочи разговор сам собой зашел об Олимпийских играх, и тут никто иной, как министр финансов Алексей Кудрин, выступил с речью о том, что он знает, как добиться проведения Олимпиады в России, поскольку питерские чиновники этим уже занимались. Сам Алексей Кудрин пока не ответил на уточняющий запрос «Радио Свобода», как именно принципы питерских чиновников воплотились на практике в Сочи. Согласно официальным распоряжениям мэра Анатолия Собчака, он занимался в частности Олимпийской лотереей. Другие финансовые проекты мэрии Петербурга не менее интересны. 15 января 1996 года на Литейном проспекте была зарегистрирована Санкт-Петербургская общественная организация «Клуб 2004». Учредителями «Клуба 2004» стали лично мэр Анатолий Собчак, его заместители Валерий Малышев, Владимир Путин и другие питерские чиновники. Однако, как ответил 18 ноября этого года заместитель начальника управления пресс-службы информации президента А. Павлов на запрос французского телевидения КАПА, сообщаем, что В.В. Путин никогда не являлся соучредителем или учредителем каких-либо юридических лиц. Клуб 2004, он же дворец на Литейном, в 1996 году становится элитарным местом. Здесь проходят светские приемы с участием первых лиц города. В какой-то момент пресса даже засомневалась, только ли интересам Олимпиады служит это заведение. 31 января 1996 года официальным распоряжением Собчак учредил фонд по выдвижению Петербурга кандидатом на право проведения Олимпиады 2004. Лично Владимир Путин, исполняя обязанности мэра Питера, подписывает распоряжение о выделении фонду 3 миллиардов рублей на первое время в ожидании федерального финансирования. Между тем, клуб 2004 и фонд Санкт-Петербург-2004 упоминаются в весьма неожиданном контексте. В оперативной справке бывшего старшего оперуполномоченного ГСУ по Санкт-Петербургу Олега Калиниченко, оказавшейся в распоряжении «Радио Свобода».
Помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака является Киселев Владимир Владимирович, он же правая рука Петрова Геннадия, авторитет организованной преступной группировки Малышева. В настоящее время Киселев занимается выколачиванием денег от предпринимателей среднего и малого бизнеса города на поддержку предвыборной кампании мэра Собчака. Делается это следующим образом. Имеется фонд поддержки проведения Олимпийских игр 2004 года, куда предпринимателей заставляют переводить к определенному сроку деньги – валюту в сумме 50 тысяч долларов. Используя абонентские номера телефонов 234-03-11, 234-06-88, рабочий телефон 115-75-06, Киселев лично звонит предпринимателям и требует перевода указанной им суммы в указанные им сроки и в случае отказа угрожает физической расправой. В необходимых случаях, будучи активным членом ОПГ Малышева, решает вопрос о приезде команды для выколачивания денег. 18 апреля 1996 года ожидается собрание предпринимателей, организованное под угрозой расправы Киселевым, которое, по информации источников, будет происходить в элитном клубе 2004, на котором ожидается выступление первого заместителя мэра Петербурга, председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Петербурга Путина В.В. по поводу сбора денег в фонд поддержки кандидатуры Собчака на предстоящих выборах.
Контекст планов проведения Олимпиады в Санкт-Петербурге вспоминает бывший депутат Петросовета, адвокат Александр Аникин.
Это 96-й год, и предстояли выборы сначала мэра, потом президента. Выборы мэра были в мае-июне, и выборы президента, по-моему, в июле-августе. Это как раз когда между первым и вторым туром этот самый был коробка из-под ксероксной бумаги, которую по невежеству называли коробкой из-под ксерокса. Но это к делу не относится. Посмотрите, какой был уровень цен на нефть в то время. Еще и 98-й год с дефолтом был впереди. Поэтому 96-й год был, мягко говоря, неподходящим временем, чтобы давать заявки на какие-то крупномасштабные международные мероприятия в России вообще. И в Петербурге в частности. Что касается 96-го года и заявки на Олимпиаду, я это и тогда, и сейчас рассматриваю только как часть пиара, связанного с выборами. Но к моменту выборов уже стало известно, что заявка Петербурга не входит в пятерку.
Распоряжение Виктора Черномырдина, касающегося перспектив проведения Олимпиады в Петербурге в 2004 году, отдельно оговаривается инициатива сбора штрафов налоговыми органами Петербурга в пользу Олимпиады. цитирую, разрешить мэрии Санкт-Петербурга зачислять в бюджет города средства, получаемые от применения налоговыми органами Санкт-Петербурга штрафов и иных санкций за нарушение налогового законодательства и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой Санкт-Петербурга к участию в конкурсе городов-кандидатов на право проведения Олимпиады. Налоговую службу города в то время возглавлял Виктор Зубков, ранее работавший заместителем Владимира Путина в Комитете по внешним связям в мэрии, а впоследствии ставший, как известно, главой российского правительства. В начале 90-х именно налоговые проверки привели к закрытию всех казино в городе, кроме одного – муниципального казино, основанного мэрией Петербурга, казино «Нева Шанс», совместное предприятие мэрии с австрийской компанией. Как утверждает в интервью «Новой газете» Кеничи Камиясу, происходящий из семьи якудза-японец, который поставлял игровые автоматы для этого муниципального казино, налоговую службу в то время контролировал Геннадий Петров. Итак, получить право на проведение в Петербурге Олимпиады в 2004 году питерским чиновникам в 90-е так и не удалось. Город даже не попал в финалисты конкурса. Однако, как явствует из слов Алексея Кудрина, тогдашний опыт пригодился спустя годы для привлечения Олимпиады в Сочи. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Число жертв обрушения торгового центра в Риге растет. По последним данным, погибло уже 26 человек. Более 30 госпитализированы. Под завалами еще остаются люди, их число неизвестно. По некоторым данным, там могут быть еще около 30 человек. Трагедия в торговом центре «Максима» произошла накануне вечером. Обрушение началось со стены и крыши. Когда на месте по разбору завалов уже работали спасатели, рухнула еще одна стена. Моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с жителем Риги Сергеем Тимофеевым.
Более 40 там тяжело пострадавших доставлены в больницу. Люди едут сдавать кровь. Большой шок для всех, большая трагедия. Версий пока две. Сначала мэр говорил о взрыве в котельной, который, возможно, вызвал падение одной из стен и затем обрушение крыши. Но другая версия, возможно, более близкая к реальности, то, что на крыше этого торгового центра возводили зимний сад, зону отдыха, туда завезли довольно много мешков там с песком или с землей, или с чем-то таким, какими-то еще стройматериалами, и, видимо, их расположили неравномерно по крыше. Шел дождь, песок и земля могли напитаться влагой, и, в общем, как бы все это создало какую-то нагрузку на крышу, которую она не выдержала. Но это вот те версии, которые есть. Идет расследование не только по поводу самой конструкции здания, но и по поводу поведения руководства торгового центра, потому что в магазине в торговом центре звучала сирена за час или за два часа до случившегося. Да, и многие маленькие магазинчики, салоны, парикмахерские закрылись, а торговый центр продолжал, супермаркет продолжал работу, кассирам не давали разрешения уйти с рабочих мест. Ну, непонятно, как такое могло произойти.
По той информации, которая есть сейчас, возможно понять, как именно развивались события?
Вроде бы вот эти сирены начали работать где-то около 4 часов. Часть магазинов закрылись, и звучали даже и призывы к тому, чтобы покинуть здание. Да? Но вот этот самый большой супермаркет, он продолжал работать. Где-то, видимо, около 6 часов вот произошла эта катастрофа. В течение часа съезжались медики и пожарные. Сразу начались какие-то спасательные работы, но они продолжаются. Видимо, будут идти еще, ну, сегодняшний день точно, да, потому что под завалами есть еще люди. Сам этот процесс довольно сложный, как все такого рода спасательные работы. Самое удивительное, как пишут очевидцы, там напротив зал с фитнесом, и какие-то люди продолжали заниматься спортом с видом на руины и спасательные работы.
Наталья Джампаладова беседовала с Сергеем Тимофеевым. По последним данным, в Риге в результате обрушения здания торгового центра погибли 26 человек. В Нижнем Новгороде в ночь на четверг был убит гражданский активист Николай Савинов, известный как Нижегородский Халк. Он стал известен после марша оппозиции в марте 2012 года, когда, пытаясь высвободить свой плакат, он сбил с ног полковника полиции, наступившего на транспарант. Сегодня Николая Савинова хоронят. Член исполкома Нижегородского отделения «Другой России» Илья Шамазов рассказал, что о его смерти и о ходе расследования почти ничего не известно.
У нас, к сожалению, информации пока тоже недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы. То есть известно, что человек 19 числа вышел из дома прогуляться. Вот, чуть позже был найден на улице в бессознательном состоянии, доставлен в реанимацию. Найден, притом мы не знаем сейчас пока, кто его нашел, кто вызвал скорую. Через какое-то время пришел в сознание, по словам врачей, буянил, размахивал руками, что, в общем, Николай не сказал бы, что это свойственно, он, конечно, крепкий детина, но, в общем, то есть, видимо, какой-то, что ли, остаточный был синдром, не знаю, произошедшего, и, в общем, через какое-то время, через пару часов буквально, он скончался. Вот. В справке в свидетельстве о смерти написано, что результатом стала черепно-мозговая травма. Под знаком вопроса, на всякий случай, это стоит, но, тем не менее, вот сейчас будет готова экспертиза через какое-то время, акт о вскрытии, да, я не помню, как это точно называется, и там уже будут какие-то более точные выводы, но по законам эта экспертиза должна быть сделана в течение месяца, то есть пока мы, в общем, да, в какой-то степени теряемся в догадках, и очень надеемся, что, собственно, включатся какие-то правозащитные организации, вот, я знаю, что есть интерес со стороны комитета против пыток, которые могли бы стать представителями родственников Савинова, и, возможно, как-то чуть-чуть активнее это дело раскачивать, потому что уже, на наш взгляд, изначально есть некоторое количество таких системных ошибок, которые у нас, к сожалению, встречаются в медицине, да, потому что, ну, человек, которого доставили ночью, скорее всего, он просто ждал осмотра до утра, и в силу того, что его не смотрели сразу, то как бы сотрудники больницы, они сейчас не идут на контакт с роднёй, то есть они как-то избегают общения. Вот, понятно, что со стороны полиции тоже, которая там неизвестно, да, замешана она или нет, можно что угодно придумывать, но лучше этим не заниматься. Но они, в общем, в их практике такие дела просто заминать, то есть мало ли что там с человеком приключилось, шел пьяненький, упал, ударился головой.
То есть известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения, или это просто предположение?
Ну, немножко, да, но вы представляете, человек, который весит 100 килограмм, и он выпил, там, по словам людей, которые с ним находились, они выпили чекушку, там, на троих, что ли. Сколько количества алкоголя у него было, но, в общем, для врачей достаточно основания сказать, да, что, в общем, алкоголь в нем находился. Но за Николаем никогда не было замечено, чтобы он как-то был нестойк к этому виду жидкости и так далее.
А никаких свидетелей нету, полиция ничего не говорит, врачи себя ведут странно. Вообще какая-то очень странная ситуация. Как мне кажется.
Это вот она делается странной именно потому, что сама система так работает. То есть так случилось, что дело Николая Савинова стало достоянием общественности. Стало известно, что вот произошло нечто. А на самом деле таких ситуаций, я знаю, просто происходит до десятка на дню, и когда нет общественности до человека никакого дела, то это просто вот проходит незамеченным, и это также многие-многие родственники теряются в догадках, что же произошло. Здесь, конечно, мы постараемся приложить все усилия, чтобы какой-то свет пролился на ситуацию.
Но я вообще считаю, что в Нижнем Новгороде довольно много жалоб на вот какие-то внесудебные расправы, и в том числе даже со стороны полицейских. Или я ошибаюсь?
Да, абсолютно верно вы говорите. И это тоже такая проблема, да, что эта смерть, она так или иначе накладывается на какое-то количество избиений, какое-то количество на нападений на гражданских активистов, которые было за последнее время совершено предположительно людьми, аффилированными со структурами полиции. И в этом смысле, опять же, там не берусь что-то утверждать, но это такое очень странное такое совпадение, да, когда полковник Шмонин, которого в свое время Савинов, не задумываясь, да, нечаянно уронил в грязную жижу в ходе мартовской демонстрации, когда Шмонин попытался наступить на плакат на растяжку. Вот. И Шмонин в тот же день был назначен начальником дежурной части ГУВД Нижнего Новгорода. Это случайное совпадение, да, но это вот, как бы, я не знаю, на уровне божественного провидения, бог шельма месяц, что называется. И тот же самый Шмонин, он на самом деле является координатором деятельности ЧОПов, детективных агентств. Все эти люди регулярно вызываются в качестве свидетелей на какие-то акции оппозиции, в качестве понятых на акции оппозиции. Я понимаю, какой там состав, да, в ЧОПах, какие там люди работают, от них вообще можно чего угодно ожидать. А если бы вот некий милицейский дядечка им команду даст, так они, в общем, и рады стараться.
О погибшем гражданском активисте Николае Савинове рассказал Илья Шамазов.
Сегодня Чертановский суд Москвы намерен заслушать главного свидетеля убийства Алексея Темникова. В убийстве обвиняется член Координационного совета российской оппозиции, националист Даниил Константинов. Правозащитники называют это дело сфабрикованным, а Константинова – политическим заключенным. Подробности в материале Кристины Горелик.
Активный участник общегражданских акций протеста в России Даниил Константинов обвиняется в убийстве Александра Темникова, которое произошло 3 декабря 2011 года. Уличная драка, по версии следствия, вспыхнула внезапно. Даниил ударил ножом молодого человека и убил его. Семья Константиновых утверждает, что они в этот день были все вместе в ресторане с друзьями и отмечали день рождения матери Даниила. В расследовании этого дела принимает активное участие Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, сокращенно Центр-Э. По версии отца Даниила, Ильи Константинова, дело было инициировано после того, как его сын был задержан на Чистых прудах после митинга за честные выборы 5 декабря 2011 года. Тогда сотрудник Центр-Э предложил Даниилу стать осведомителем. Тот отказался. Спустя несколько месяцев, в конце марта, Даниил был задержан уже в рамках уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис внимательно следит за судебным процессом по делу Константинова.
Обвинение политически мотивировано, основано на абсолютно фальсифицированных доказательствах и с преступлением, которое он не совершал. То есть это такое смелое утверждение, но вот это тот случай, когда это очевидно. То есть вот минимально изучив материалы дела, в этом можно убедиться. Ведь речь идет о том, что накануне выборов в Государственную Думу, вечером совсем, Константинов, вместо того, чтобы пойти на день рождения к своей матери, отправился на другой конец Москвы и без всякого повода, в связи с неожиданно возникшей неприязнью, зарезал ножом вот некого человека, русского человека, молодого. Доказательств этому нет никаких вообще, то есть ни материальных, ни каких-то еще. Единственное доказательство – показания свидетеля, то есть приятеля того человека, который был убит, некого Сафронова, который менял их трижды и до сих пор не утверждает, что видел момент убийства. Главное, единственный свидетель, собственно говоря, который каким-то образом свидетельствует против Константинова. Что только за время, которое прошло с момента убийства, он совершил порядка 20 квартирных краж и был дважды осужден к условным срокам. Что делает, конечно, его человеком полностью зависимым. Ну и есть алиби у Константинова, которое не опровергнуто следствием никоим образом. Речь о том, что вот из там, миллионов жителей Москвы и мужчин без всяких оснований были взяты фотографии Константинова, показаны Сафронову. Сафронов их якобы опознал. Но мало того, после этого опознания Константинов был арестован только спустя 3 месяца. Дело содержит все признаки явных нестыковок, фальсификаций и некого заказа.
29 апреля 2012 года лидеры оппозиции, среди них Сергей Бабурин, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Константин Крылов, Эдуард Лимонов, Владимир Милов, Борис Немцов, Владимир Тор и другие, подписали коллективное обращение генеральному прокурору, министру внутренних дел и уполномоченному по правам человека в России с требованием взять под контроль это дело и обеспечить объективное непредвзятое расследование всех обстоятельств. Общество «Мемориал» включило Даниила Константинова в список из 70 политзаключенных России, в который вошли также участницы группы «Пусси Райт», фигуранты так называемого «болотного дела», экологи из «Гринпис», задержанные после акции на Приразломной. Даниил Константинов – лидер движения «Лига обороны Москвы». От призывов к насилию публично дистанцируется, однако активно участвует в проектах по объединению националистических движений и союзов. Выступает против нелегальной миграции и этнической преступности. Его называют умеренным националистом, говорит Сергей Давидис.
«Мемориал» руководствуется вполне формализованными критериями, и взгляды человека они не играют роли. Если он преследуется не за проповедь насилия или собственного насилия, то взгляды его роли не играют. Ситуация с Константиновым, насколько я могу судить о его взглядах, он относительно умеренный националист, то есть насилия никакого не призывал, но в любом случае он преследуется совершенно в другой связи, поэтому вопрос о его взглядах, в общем, не стоял.
В среду на встрече Владимира Путина с представителями внесистемной оппозиции политик Владимир Рыжков передал президенту список политзаключенных, который Путин обещал внимательно изучить. При этом надо отметить, что в Кремле не признают наличие современных политзаключенных в стране. Правозащитники надеются на то, что многие из списка будут освобождены в ходе широкой амнистии к 20-летнему юбилею Конституции России в декабре этого года. Однако националист Даниил Константинов под амнистию не попадает, поскольку обвиняется в убийстве, а обвиняемые по этой статье помилованию не подлежат. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».